Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, мы с вами только что, дорогие братья и сестры, слышали притчу о брачном пире. Конечно, для нас и для людей того времени это была притча о Царстве Небесном. Господь Бог на понятных примерах рассказывал людям элементарные духовно-нравственные истины, призывая их к покаянию и к вечной жизни. И вот у евреев было такое понимание, такое представление о рае, что это будет некий пир в палатках. Помните, как в праздник Преображения, да, вот апостол Петр говорит: «Господи, давайте поставим палатки и тут останемся». Он уже думал, что вот Царство Небесное пришло, увидя Господа преобразившимся. Вот. И поэтому на этом примере Господь Бог, естественно, говорит о чем, да? Понятно, что под царем, под хозяином мира это подразумевается сам Господь. Да, под брачным пиром это то Царствие Небесное, жизнь вечная, которое Он пришел дать на землю, людям. И Он посылает приглашение. Он посылает приглашение, которое игнорируется. Обратите внимание, кстати, важно заметить, что сегодня в одной притче объединены две притчи. Исследователи Священного Писания предполагают небезосновательно, что Господь Бог говорил две притчи. Первая притча о том, что приглашенные проигнорировали, а вторая притча, что человек оказался в небрачных одеждах. Ну а потом уже евангелисты объединили эту притчу, две эти притчи в одну. Вот. Но они имеют немножко чуть-чуть разное значение. Да? Вот. Кто такие приглашенные? Приглашенные это, конечно, те старейшины еврейского народа, священники, книжники, которым по логике первым должно было бы нужно принять Мессию Спасителя мира. И мы видим, что происходит, что они игнорируют приглашение. Приглашение царь дает два раза. Ну, почему два раза? В древности такая была традиция, что тебя на какое-то мероприятие приглашали два раза. Первый раз ты должен был отказаться. Ну, это считалось как бы таким вот элементом вежливости, да, что вот спасибо, но я не достоин такой чести. И тогда, когда тебя уже второй раз приглашали, да, то уже ты отказываться не мог, это считалось уже оскорблением. Обратим внимание, что в принципе те причины, которые приводились теми людьми, которые не пошли на брачный пир, они по большому счету уважительные. Да? То есть там один говорит, женился, второй, что мне нужно поле испытать, третье, что нужно волов испытать. Да, в древности мы даже в Священном Писании, там, в книге Второзакония читаем, да, что, к примеру говоря, там, если человек там, только женился, то его даже на войну не брали, пока его супруга не забеременеет, не родит. Ну, то он уйдет, как говорится, и даже и наследника не оставит. Да? Такая была традиция, что человек, если он купил поле, вот там должен был собрать первый урожай, а если он купил дом, то он в этом доме должен был пожить, ну, хотя бы какое-то определенное время, там, год, к примеру, да. И тогда это считалось, что это уже его, что вот он там был, это его законное наследство. Но упоминается один важный момент, да, что приглашение посылает царь. Естественно, такие приглашения не игнорируются. Вот представим нашу действительность. Да? Там президент посылает человеку приглашение, да, куда-то, на какое-то торжественное мероприятие. Да. И представим такую ситуацию, что человек один раз приглашает, он не является. Второй раз приглашает, он делает вид, что он ничего не замечает, не является. Да. Что с этим человеком будет? Я думаю, что и в наше время его по головке не погладят, правда ведь? А в то время, представьте, да, царь — это же совершенно другие понятия были. Это понятно, что человек подвергается огромной опасности. Но более того, что мы читаем, написано, что эти так называемые в кавычках гости, которых приглашали, не только ответили отказом, но даже убили некоторых тех слуг, которые их приглашали. И за это царь, написано, разрушил их город. И здесь мы видим, с одной стороны, пророчество, а с другой стороны, указание на что? Понятно, что под этими слугами принимаются пророки и апостолы, те христиане, те служители Божии, посланники Господни, которые также проповедовали и призывали к покаянию. А эти старейшины, книжники, еврейский народ, они не пошли за Христом. И написано, что за это, за то, что они убили этих пророков, апостолов, а Евангелие писалось в то время, когда уже это происходило, когда еврейский народ уже гнал христиан, многих даже уже убивал. Господь Бог что говорит, что за это я разрушу город? Это, конечно же, напоминание о разрушении Иерусалима в 70-м году, когда за грехи еврейского народа после очередной иудейской войны Иерусалим был разрушен и стёрт с лица земли. Но для нас, дорогие братья и сестры, конечно, эта притча имеет и немножко другую тональность. Для нас важно что? Что если нас Господь призывает, нам Бога мы должны ставить на первое место. Для нас это очень важно. Да? Помните слова Господа, что тот, кто возлюбит отца или мать более меня, не достоин меня. Да? Или кто возлюбит там жену там, или брата больше, чем меня, не достоин меня. Что это значит? Что если ради каких-то причин, или карьеры, или близних, или какие-то другие причины, у нас ставится вот выбор, да, что мы должны будем отказаться от Христа, то, конечно, любой христианин должен выбирать сторону Господа. Сейчас в наше время, дорогие друзья, ну, мы-то живем в такое время благоприятное, когда для нас, в принципе, наша вера, она, по сути дела, не требует исповедничества. Да? То есть мы спокойно можем жить в обществе, да, верить Богу, молиться. Вот. И тут, как говорится, никаких проблем нет. А в древности, да и совсем недавнее время, вспомним, да, советский период, на самом деле человек ставился перед серьезной опасностью. И перед серьезным выбором, что человек, который открыто выражал свою веру, ходил в храм Божий, да, могли наказать и его, и с работы снять, должностей лишить, и его близких, его родственников. Да. Но если придет время, когда Господь Бог нас зовет, то, конечно, мы должны идти за Христом. Вот в наше время, знаете, какая большая опасность в эпохе гуманизма. Вот эпоха гуманизма, она человека ставит в центр. Да? Вот я на первом месте. Вот это выражение. Человек — это звучит гордо. Вот на самом деле здесь большая опасность. Здесь, к сожалению, какая опасность? Что человек заменяет собой Бога. А христианское мировоззрение, конечно, совершенно другое. Да? Как говорят, я последняя буква в алфавите. И поэтому нам с вами на первое место нужно ставить Христа, Его спасительное учение, нашу святую православную веру. Вот. А потом уже какие-то наши меркантильные интересы, наше удобство и так далее. Но, к сожалению, вот одна из причин, почему далеко не все люди молятся, ходят в храм Божий, очень банальная и простая. Мы, к сожалению, сейчас живем в эпоху потребления, да? Когда, к сожалению, вот человек в первую очередь стремится вот это, к этой идеологии создать вокруг себя максимальный комфорт и жить, проводить в удовольствиях, и это ставится как вот главная задача. И это несовместимо с христианским мировоззрением, потому что Господь Бог нас призывает к духовному труду. Да, конечно, замечательно, когда человек пользуется определенными благами цивилизации, но недопустимо, когда цивилизация становится смыслом жизни, когда человек живет ради того, чтобы купить очередную новую модель телефона, автомобиля, какие-то новые изобретения себе в дом внедрить и так далее. Кстати говоря, в этом плане мы прямо скажем, христианство в какой-то степени враг современной капиталистической идеологии. Потому что вся современная вот эта вот капиталистическая экономическая модель, она заточена на кого? Знаете, ей не нужен верующий, молящийся, ограничивающий себя, постящийся человек. Ей нужен потребитель, который будет всю свою энергию, все свои силы, который будет вообще меньше думать о том, что в мире происходит, а все свои энергии, всю свою силы, все физические, да и умственные силы направлять только на то, чтобы вот появилось, да, там, бегать по маркетинговым, рекламным этим всем, исследовать эти акции, да, и смотреть, где купить новую модель телевизора, телефона, машины, компьютера, там и все. И за это не будет ничего больше видеть. А Господь Бог нас предупреждает, что это очень опасно. Почему? Потому что Он нас всех приглашает в Царствие Небесное. И вот мы плавно переходим к второй сегодня притче. Вторая притча какая? Да, что Господь Бог пригласил всех людей, которые там Он увидел, там на развилках дорог, которые стояли. Да? Что это означает? Ну, дело в том, дорогие друзья, что в древности вот первые христиане, как правило, это люди были простые, да? Из низов общества, так сказать. Потом уже постепенно где-то начали подтягиваться уже и люди обеспечены. Да и сейчас, в наше время, да? Как правило, верующие люди, это в подавляющем большинстве своем люди, ну, простые, да? Как бы не олигархи. Да, слава Богу, есть люди обеспеченные, которые верят в Бога, которые помогают, благотворят, но их-то как-то заметно намного меньше. Да. Кстати, по вышеуказанным причинам. Вот. И написано что? Да? Что Господь заходит и видит человека не в брачной одежде. И за это человек был наказан. Да? Что это такая за небрачная одежда? Дело в том, дорогие друзья, что в древности по одежке судили о человеке. Да? Сейчас в наше время это немножко уже, ну, снивелировалось. Ну, во-первых, слава Богу, сейчас мы все-таки немножко живем по обеспечению, поэтому, ну, человек даже со средним достатком, в принципе, может позволить себе, ну, нормально одеваться, да? С другой стороны, сейчас по одежде мы не можем судить о имущественном положении человека. Да? То есть тут даже миллионер, миллиардер-то может прийти куда-то там в простой майке, там и в рваных джинсах, кроссовках, это как бы нормально. Да? Раньше древности нет. Раньше древности люди богатые, они имели много одежды, как тот богач, который одевался в парфиру и висан, да, знаете. Вот, и по нему было видно, что человек обеспеченный. Ну, а люди бедные, они одевались очень бедно, да. Там многие чуть ли не там рванину, простите, там одежда, которая была штопанная, перештопанная, да, там, простая, грубая, да. Ну, нам, в принципе, это не так и давно, и время это 100 лет назад так еще тоже, в принципе, было, да, когда там простые люди там ходили там в лаптях там и простых там, как говорится, одежде там, да, и на праздник там у них была какая-то одежда, и то не у каждого. И вот, когда делали пир, то очень часто богатые люди, они, приглашая людей попроще, давали им особые, хорошие одежды. Ну, чтобы человек, знаете, там, как говорится, на брачном пиру не резал глаз, да, и своей грязной одеждой не выбивался, так сказать, из общего фона. Эту одежду человек, кстати говоря, приглашенный на свадьбу, мог потом забрать с собой. Как подарок от хозяина, от молодых, да. Вот что такое брачная одежда. Да. Поэтому, что такое человек, который попал не в брачной одежде? То есть это человек, которого не звали на брак. Знаете. Это человек, который не был приглашен на эту свадьбу. Который пытался неким образом проникнуть там, как говорится, с черного хода. Его не звали. То есть эта притча говорит о том, что те люди, которые Богом не будут призваны в жизнь вечную, в Царствие Небесное, они туда самовольно попасть не смогут. Они будут изгнаны там, где плач и скрежет зубов. Но вместе с тем, дорогие друзья, это и нам с вами тоже предупреждение и назидание. Потому что брачные одежды по толкованию богословов, это есть ничто иное, как образ тех крестильных одежд, которые получаем мы в таинстве крещения. Вы знаете, есть такая традиция, когда крестят ребеночка, ну или взрослого даже, да, одевают ему чистые белые одежды. Символ чистоты, символ покаяния, символ того, что вот человек, он становится христианином, и отныне он призван к жизни добродетельной. А человек, который замазывает, загрязняет эти брачные одежды, или человек, который пытается попасть на брачный пир без брачных одежд, это кто такой? Человек грешник, недостойный, неверующий. И поэтому Господь, видите, в конце говорит, что мало, много званных, но мало избранных. И мы на самом деле это видим и сейчас. Да? Пожалуйста, сейчас вера Христова проповедуется везде. Сейчас, пожалуйста, любой человек, да, он призываем Господом. Никто не может сказать, что он не слышал о Христе. Да? Господь зовет всех. Да? Колокола церковные звонят, зовут всех. А приходят далеко не все. Поэтому, дорогие друзья, тем не менее, и раньше в древности, да и в наше время, и в наше время тоже есть люди, и мы с вами тоже, к сожалению, грешим. К сожалению, ведем себя часто недостойно. И вот эта притча, она предупреждает нас, чтобы мы с вами шли за Христом, чтобы мы с вами старались жить с Богом, чтобы мы с вами не игнорировали нашу веру, чтобы мы именно Бога ставили на первое место и вместе с тем старались не загрязнять грехами свои крестильные брачные одежды. Аминь.